Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие друзья. В студии Радио «Вера» Марина Борисова и наши сегодняшние гости. Игумен Александр, настоятель Клеменецкого Свято-Троицкого мужского монастыря, Вера Надеждина, внучка новомученика Василия Надеждина, и Олег Диденко. Наши гости из Карелии. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Бог благословит.
В этом году в Карелии масса знаменательных дат, и сама Карелия празднует юбилей, и ваш монастырь празднует юбилей. И вообще очень много всяких монастырей, которые тоже празднуют какие-то памятные даты со дня своего основания. И еще, ну, самая такая, на мой взгляд, значимая юбилейная дата – это 30 лет со дня возрождения Петрозаводской епархии.
Да.
Очень хотелось бы поговорить о том, что же такое представляла собой Петрозаводская епархия в тот момент, когда ее стали возрождать.
Ну, действительно, на тот момент оставалось не так много храмов, потому что Карельская республика была одна из первых, как вы знаете, пример те же Соловки, куда это тот же второй ГУЛАГ. Естественно, эта машина работала, и, соответственно, все храмы, которые вокруг священники, они быстро туда попадали. Вот, поэтому современная Голгофа. И на тот момент, когда уже стало как-то отпускать, наступила какая-то оттепель, священники тогда трудились, насколько я помню, тогда был отец Владимир, отец Георгий Варга, отец Иоанн, владыка, на тот момент архимандрит Мануил. То есть и со временем была учреждена Карельская епархия, и было рукоположение в Крестовоздвиженском соборе во епископа Мануила. Я как-то смотрел фильм с его участием, и, кажется, один из епископов сказал, что да, нужен сюда епископ, действительно, если мы хотим возрождения духовной жизни в Карелии, то без епископа это невозможно. В чем мы в дальнейшем убедились? Епископ Мануил стал рукополагать во священники, священники стали миссионерствовать, то есть такой период очень благодатный, когда был занавес железный с одной стороны снят, в Россию хлынуло много всяких с одной стороны течений, а тут стало подниматься исконно наше родное, то, что, на чем Русь всегда держалась, православие, которое, можно сказать, в какой-то степени замученное, но это было сделать невозможно, потому что Русь Святая, она всегда жива. И мы знаем, что много священников пришло, в том числе я приехал тогда, это уже был рукоположен 26 лет, сейчас 48, владыкой, да, в Крестовоздвиженском соборе, и отправлен на север, то, что, с чем лично я вот столкнулся на тот момент, хотя это уже более поздний период, возрождение, это я еще застал вот этот в какой-то степени дух, ну, не коммунизма, но атеизма. Как мы знаем, когда революция пришла, в первую очередь приняли революцию города, потом деревни были в какой-то степени оплотом духовности, несмотря на то, что разрушались храмы активные там, вот, но люди сохраняли, как могли, иконы, веру сохраняли. А когда пришел этот период, уже оттепели такой, то, получается, опять города были впереди по принятию веры, в том числе и Петрозаводск, и другие города, там было проще. А я вот как раз окунулся в ту деревенскую среду, вот, и стал вот ездить миссионерс по четырем поселкам, находящимся на расстоянии 300 километров. Народ принимал все равно с радостью все, конечно же, но я даже в какой степени рад, мне пришлось немножечко, так сказать, меня вызвали в администрацию, люди той закалки еще начали меня спрашивать, по какому праву ездить, вы должны согласовывать все с администрацией. Я немножечко так был удивлен, потому что я видел, что происходит в Средней России. Ну и вынужден был обратиться в Петрозаводск, к своему церковному начальству, владыке, который, в свою очередь, уже обратился в правительство, и сверху объяснили на районе, что все, время уже это закончилось, и вы не можете препятствовать никаким образом. И вот этот момент радостный, вот это создание этих общин, как помню сейчас, то есть люди отзывались, собирались там десятки, там двадцатки собирались верующих женщин, которые действительно и копали и фундамент, и ходили на службу, и всячески нам помогали, потому что мы стали собирать братьев уже тогда. Вот. Денег не было особо, ну, как бы радость была не в деньгах, а идея, она развивалась. Мы постарались охватить и Каливальский район, Пиозерский, Лоуский, весь район, это и Чупа, и там впоследствии, где мы общины молились, сами старались, именно каждое воскресенье собирались там, Господь утешил и посылал помощь, и строился храм достаточно очень быстро, присылался священник. И как-то вот от того, что народ вот он действительно хотел этого, стремился, образовалась вот эта духовная семья, духовная жизнь, которая действительно до сих пор жива. Люди там молятся в этих храмах.
Но ведь Карелия еще знаменита тем, что там было при советской власти много мест заключения, лагерей, и там нашли свою мученическую кончину многие новомученики и исповедники российские. И я так понимаю, что в этом году с благословения патриарха у нас будет праздноваться собор карельских святых.
Да, да, да. Он пополнился как раз именами 13 святых, из которых 11 имен — это новомученики, пострадавшие за веру. Вот, среди этих имен вот как раз для нас очень близко, потому что я был игумен монастыря 15 лет, новомученика в Кими, который рядом с Соловками, там познакомился и с Верой Надеждиной, которая является внучкой Василия Надеждиной, ему исполняется 90 лет. Со дня представления также вот и тоже нам близко Вера Самсону, 80 лет памяти. Вот это люди, которые действительно, хотя он москвич, оказался вот там, вот в Карелии, в этом ГУЛАГе. И хотя ему, кажется, 3 года, да, ему дали.
Да,
ну,
он
сразу, да, в Соловках. Но вот получилось, а вот Вера сама расскажет, что дальше было лучше.
Вера, ну, наверное, у вас в семье хранится такое более подробное жизнеописание вашего святого деда.
Ну, сохранилось, вот по милости Божией сохранился архив благодаря бабушке, прежде всего, вот матушке Елене Сергеевне Надеждиной, которая тоже и сидела в тюрьме в Бутырской, и много гонений претерпела, но каким-то чудом она сохранила и письма, и фотографии, и проповеди своего мужа, нашего дедушки. И когда прославлялись новомученики в 2000 году, вот эти вот документы пригодились, и мы смогли их передать в комиссию по канонизации. И наш дедушка, отец Василий, был канонизирован, и было составлено его житие, было издано. Вот сейчас в Свято-Тихоновском институте пишется вот по материалам, сохранившихся у нас в архиве и в архивах города Москвы, полное жизнеописание священномученика Василия.
Но мне кажется, вот удивительное совпадение, что и Василий Надеждин, и Вера Самсонова, они практически пострадали за одну и ту же провинность перед советской властью. Когда все было запрещено и закрыто, они продолжали преподавать закон Божий, ну, в разных формах. Или я ошибаюсь? Я просто читала про вашего деда, что он занимался с детьми.
Да,
именно тогда, когда все было запрещено.
И у него был кружок такой просветительский для молодежи, и с детьми, со школьниками, и с молодежью, с юношами, девушками. Он занимался у себя дома и в храме. И, собственно, принял. Он был рукоположен уже в годы гонений, можно сказать.
Его ведь патриарх Тихон
рукоположил. Да, святейший патриарх Тихон в 21-м году его рукоположил. То есть он принял для себя решение стать священником, несмотря на то, что уже начинались гонения. То есть это было его такое твердое решение.
Вот это поразительная общая черта у многих наших новомучеников. Приходилось читать жития, и просто удивляешься, что люди принимали для себя решение либо постриг принять, либо принять священнический сан именно тогда, когда за это можно было каждую минуту поплатиться жизнью. Это поразительно.
Ну да, и вот сохранились в письмах сохранились письма, и вот дедушка писал еще тогда своей невесте, что вот пора нам, Эленька, решаться на подвиг. И он, естественно, обсуждал это со своей невестой, с Еленой, что он понимал, что это будет непросто. И она тоже сознательно приняла это решение, что она станет супругой, и что она будет в будущем матушкой, и что вместе со своим супругом пойдет. Ну и она действительно претерпела тоже. Она была арестована, сидела в Бутырках, потом сослана. Так что, да, это разделило судьбу. И приезжала потом в Кемь хранить, то есть, хранить своего мужа.
А ваш дед, он, насколько я помню по тому, что я читала, он был знаком с отцом Алексеем Мечевым. И даже вроде бы в Бутырке они пересеклись.
Нет, не с отцом Алексеем, с отцом Сергием. С отцом Сергием, да, они были знакомы. И они были арестованы в один день и встретились в одной камере в Бутырках, и сохранились воспоминания духовного чада отца Сергия Мечева о том, что недолго беседовали, практически всю ночь, и отец Сергий потом засвидетельствовал, что отец Василий уже готов был к Царствию Небесному.
Но он так и не доехал до Соловков, или доехал?
Нет, его отправили, он был арестован в конце октября, был направлен в поезде в Кемь, там находился пересыльный пункт Соловецкий, но к тому времени навигация уже была закрыта, и он был оставлен до весны в этом пересыльном пункте, но заболел. Заразился. Тогда эпидемия тифа свирепствовала и на Соловках, и в Кеми, и вот он умер в лагерном лазарете на рабочем острове.
Вот как-то это очень перекликается с судьбой вот второй упоминавшейся сегодня святой мученицы Веры Самсоновой, которая была отправлена, собственно, за то, что учила детей закону Божьему, по сути, хотя обвинили, естественно, там в антисоветской какой-то контрреволюционной деятельности, ее сослали на Беломорканал, и она умерла тоже от болезни, не дожив буквально совсем немного до конца срока. И вот когда представляешь себе количество людей, прошедших вот эту Голгофу, думаешь, почему мы так мало об этом думаем, и почему у нас все-таки очень немного храмов, посвященных новомученикам? Я думаю, что Карелия – это самое место, где таких храмов должно быть много, как вы считаете?
Вот как раз по благости Владыки Мнула я хотел возрождать на тот момент что-то ближе к воде, что все-таки со временем и получилось, через 15 лет сподобился поехать. А вот я хотел поближе к воде. Значит, получается, Владыка благословит, нет, остаешься там, в Кеми, хотя это город, да, и возрождаешь тот монастырь во имя новомучеников. Он как бы как раз вот эту переживал, очень много знал, потому что он занимался именно возрождением, видимо, видел тех людей, которых я, конечно, не знал, которые действительно много знали, много рассказывали, где-то это может быть напечатано. Вот, ну, конечно, но сейчас все монастыри, по сути, были закрыты же многие, по Корее, все практически, то есть и Соловецкий монастырь, и они стали возрождаться, вот тоже у нас и юбилей этих монастырей, хотелось бы как раз о них сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что этот светлый вечер проводит с нами игумен Александр, настоятель Кальменецкого Свято-Троицкого мужского монастыря, Вера Надеждина, внучка новомученика Василия Надеждина, и Олег Дитенко.
Получается, что да, все монастыри, в первую очередь, были закрыты, духовенство даже расстреляно какое-то, вот, например. И, конечно, вот хотелось бы их отметить. Так как это юбилейный год, это вот 600-летие, конечно, представления Карельского святого преподобного Корнилия Палеостровского, память вот будет от 3 сентября, который жил в 15 столетии. Вот, много можно тут, конечно, рассказать, каждый подвиг свой индивидуальный. Вот, но самое главное, что сейчас там жизнь духовно возрождается, братья уже действительно молятся, служатся, там служба, 9 насельников с 2000 года. отец Иоанн Зюзин, который, в свою очередь, тоже начинал с Муромского монастыря Возрождения. И, конечно, островные монастыри, они особенные, они отрезаны порой, они тоже вот на данный момент, я знаю, отрезаны от материка, и такое единение монашеское, оно сокровенное. Многие, конечно, не понимают, для чего это нужно, но вообще-то, если так смотреть на святых, которые уходили от мира сего, от суеты, вот в поисках чего спрашивается, оказывается, просто свободы, духовной свободы. Потому что Господь сделал нас всех свободными, и стремление к свету, к свободе, вот возрождение своей поврежденной природы, потому что мы видим, если человек себя подвергает греху какому-то, каким-то слабостям, немощам, он сразу становится рабом греха. И уже порой собой не управляет. А святые, они видели вот этот свет духовный и своим примером, своей жизнью показывали, куда нужно идти, куда нужно стремиться. Попадая в эти места, ощущаешь совершенно другой мир.
Но у вас основатель вашего монастыря, и святой Иоанн Кременецкий, он вообще-то показательный пример скорее для нашего времени. Насколько я помню, он был таким торговым человеком,
купцом,
занимался вполне мирскими делами. Потом
перевозил соль, да, перевозил соль, попал в шторм, да,
на
попал
Нежском
в
озере.
Со всей командой, и вот оказался в таком состоянии, когда уже, вот как Пришвин посещал наш монастырь, это вот наш монастырь находится 40 километров от Петрозаводска, 100 с лишним километров в сторону Вытегры, и с другой стороны тоже 40 километров уже в восточную сторону. Вот он попал и молился, и есть икона, как Пришвин видел, что он молится под водой. Вот, видимо, настолько все было серьезно, и он спасся, кажется, еще с одним спутником, и посвятил себя Богу, помолился, посвятил себя Богу, если спасусь, то я буду служить тебе. И когда он спасся на крестовой луде, которая до сих пор сохранилась, вот переплыл, и был ему глаз, что вот здесь основа монастырь, и обрел икону Троицы в можжевеловом кусте. То есть таких монастырей не так много у нас в России. Вот Александру Свирскому Троице являлось. Действительно, это такое особое благословение Северной Вифаида. А вот он начал подвязаться, и люди тогда были духом крепки, конечно. К нему пришла братья другого монастыря, который на тот момент, наверное, почему-то, может, в каком-то упадке уже находился монастырь. Это в 2 километрах всего. Но вот Господь так промыслом управил, что новый монастырь был здесь. А то в монастыре практически ничего не сохранилось данных, но там был построен храм святителя Николая, Троицкий храм. Вот, этот монастырь переживал много всяческих событий, и помните Екатерининскую реформу, к чему она привела?
Но, насколько я читала, в Карелии почти все монастыри тяжело пережили екатерининские времена, большинство из них было либо упразднено, либо выведено за штат.
Да, вот, и, конечно, это такое непростое время, как мы говорим, коммунизм-то, коммунисты, но не только коммунисты, еще был такой период. Ну, фактически, это же было влияние опять же, за границей, опять оттуда. Это французская революция, вольнодумство, и все вот это, оно пришло, в первую очередь, почему? По борьба с монастырями, потому что монастыри являлись оплотом духовным, оплотом культуры, образования, того же какого-то рукоделия, то есть в Соловках вы знаете, что делалось, то есть там передовые технологии использовались.
Но у вас ведь там еще исторически есть такая особенность. В Карелию, туда ближе к Соловкам, во времена великого раскола русской церкви бежали старообрядцы.
Да, да.
И в некоторых монастырях даже, в общем-то,
да,
были
самосожжения, как раз вот в Палеостровском монастыре это происходило, да, были такие, действительно. Но это люди, когда такой шаг, конечно, делали, как я, это ж не православие. То есть как вот можно взять вот православие, ну, отстаивая истину вот духовно как-то, а это уже православием здесь не пахло совершенно. Гибли и простые люди, игумена тоже сожгли вместе с собой. Была такая печальная история, да. Вот. Но все равно, видите, идет возрождение. Также вот и Андрусовский обитель, отец Тит там трудится у нас тоже. 500-летие у них будет для братьев тоже. 14 насельников в Ожиозерском монастыре с 904 года. И скит там тоже женский. А восстанавливают уже с 91-го года отец Ларион трудится.
А вот удивительно, все-таки особенность карельских монастырей, о которых вы рассказываете, угу. вот в период Возрождения. В Центральной России в 90-е годы, когда отдавали монастыри вот после всей этой разрухи, угу. большинство из них начиналось как женские.
Да.
А потом некоторые были преобразованы в мужские. Вот у вас, я смотрю, женских почти нет.
Ну, Сяндемская обитель, да, Сяндемская. Вот матушку Варвару я хорошо знаю, я знал еще до монашества даже, как-то с ней общался, она трудилась, помогала батюшке такому хорошему, известному. Вот, и вот тоже она так молодец, и строительство у нее активно ведется, и сестер собрала. Главное, как всегда нужен духовный лидер, вы знаете, у нас, вот вы заметили, а бывает, да, что мужской монастырь преобразует женский. То есть вот наш Клеменецкий монастырь, он в свое время, когда был второй пожар в 1902 году, то есть опять все постройки сгорели, вот, и игумен Варнава восстановил эти постройки достаточно быстро и был переведен на Полиостровский монастырь игуменом, а на его место был другой игумен назначен. И вот, пожалуйста, пример. Да, вот все построено, все есть, братья есть, 20 с лишним коров есть. Даже там была спасательная станция, то есть связь была такая постоянная. Дороги, сеть дорог, которые сейчас все заросли дороги, мы только по воде добираемся. И при этом была создана комиссия, которая приехала, я вот только что читал документы эти, разбиралась с вопросом, почему нет денег, на еду даже не хватало. Вот он обращался в епархию, чтобы ему выделили денег. И когда стали разбираться, смотреть, а что же такое? Ну вот, вот а он говорит, игумен, а вот мне там-то было хорошо, вот в том месте было, в другом вот там месте хорошо. То есть он говорит о братье, да, то есть что вот у нас, вот сказал вот как-то так. И комиссия просто, ну если ему там было хорошо, ну вот все. И вот нашлись люди, которые, женщины, сестры, которые начали, был монастырь преобразован из мужского в женский. Это не благодаря каким-то там внешним, да, да, а вот внутренней брани, вот эта духовность, которая стала. В любом случае, каждый монах, каждый игумен, лидер, то есть идет, как говорят, а ты пришел в монастырь, как тебе там было? Ну, первое время я смотрел на всех, как на ангелов, а потом? Ну, а потом стал смотреть на всех, как на человеков, а потом? А потом, как на демонов. То есть вот это о чем говорит? О том, что у человека видение, оно несовершенно, оно повреждено. И вот эта вот брань, она начинает в человеке, так сказать, вот такая война. Или, как говорят, вот, да, монах с такой бранью сталкивается, что если бы знал, что ему предстоит жизнь, то не пошел бы в монахи. А если бы весь мир знал, что ждет награда какая, спасшегося монаха, то весь мир бы побежал в монашество. Но не все в миру погибнут, и не все в монастыре спасутся. Так что, да, вот такие моменты история присутствует, когда преобразовывали женские монастыри.
Игумен Александр, настоятель Клеменецкого Свято-Троицкого мужского монастыря, Вера Надеждина, внучка священномученика Василия Надеждина и Олег Диденко, проводят с нами сегодня этот светлый вечер. Мы прервемся буквально на минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».